Всем добрый вечер. Начнем сегодня разбирать одну из самых запутанных тем в современном еврейском законе религиозном. И запутана эта тема и сложна не потому, что есть какое-то большое количество раввинских мнений, либо первоисточники, решаемой задачи аллахической слишком комплексные. А сложность вызвана тем, что не совсем понятно, в чем заключается вопрос. То есть если вопрос наш, ради которого мы сегодня собрались, заключается в том, нужно ли еврею праздновать светский Новый год или Сильвестр, или как в других странах Нью-Йер, или как-то по-другому называется, то ответ, он простой и очевидный. Нет, не стоит и не нужно праздновать, и как бы у нас своих праздников достаточно, слава Богу, и еще дополнительные какие-то праздники создавать. То есть понятно, что, ну, если в этом заключается вопрос, то ответ очевиден. Но сложность заключается в том, что мы живем с вами в таком мире, и в первую очередь, наверное, я говорю про тех евреев, которые живут вне земли Израиля, в так называемый хуцларец, в диаспоре. Мы живем в таком мире, где мы со всех сторон окружены западной культурой, скажем так, и ее ценностями, и культура, и ее проявления пронизывают, ну, наверное, практически все аспекты жизни человека, еврея, соблюдающего вне земли Израиля. Это и место, где может учиться человек, или его дети учатся, детсады, школы, университеты и так далее. Это и рабочие отношения в рабочем коллективе, где работает человек. А в большинстве случаев люди не работают в еврейских религиозных или там соблюдающих компаниях, либо местах трудоустройства. Это, да, собственно говоря, в магазине, на рынке. Куда бы человек ни вышел, везде он сталкивается с западной, светской, либо не обязательно светской, религиозной культурой, ее проявлениями. Да, это отношения даже с соседями по лестничной клетке, как говорится, и так далее. Какие-то знакомые, друзья. И нужно сказать, что мы не живем в наше время или даже не можем себе позволить жить в абсолютно закрытых обществах, как в физическом плане, так и в каком-то культурном. То есть мы не можем закрыться в своем еврейском религиозном гетто, в хорошем смысле этого слова. Это невозможно по различным причинам. И поэтому возникает много-много вопросов и вопросиков, которые связаны с нееврейскими праздниками в том числе. И эти вопросы, они могут быть очень разные в зависимости от того, кто спрашивает, в каком контексте задан вопрос. Спрашивает ли человек вопрос из-за того, что от этого зависит его работа, либо его отношения с соседями, либо еще какие-то другие вещи. Это все будет влиять на ответ. Вот, поэтому ответить однозначно на вопрос, можно ли по еврейскому религиозному закону Аллахе праздновать светский Новый год, Сильвестр, невозможно. Потому что если вот так вот вопрос грубо спрашивается, то ответ, конечно же, нет. А во всем остальном, как говорится, есть нюансы. И разобраться с этими всеми нюансами довольно-таки сложно, потому что там уже начинается, ну, скажем так, небольшая, что ли, путаница. И много факторов будут влиять на окончательный ответ, на окончательный вывод. Но именно это сегодня я и хотел бы с вами сделать, попытаться рассмотреть вот эти самые факторы и эти самые нюансы. И, возможно, кто-то из вас получит узкоспециальный ответ на тематику Нового года, вопросы, которые интересуют лично вас. А может быть и нет. В любом случае, мы будем изучать Тору, будем изучать еврейский закон, и, возможно, кто-то из вас что-то новое и интересное узнает. Празднование, вопрос празднования Нового года, как и, в принципе, любых или некоторых других нееврейских праздников, нужно начинать рассматривать в контексте закона, который называется Хукат Акум, или Дарке Эмори, по-другому его еще называют в наших книгах. И именно с этой темы мы и начнем сегодняшний вот такой анализ, разбор. Я сейчас расскажу, что это за такой Хукат Акум, в чем тут дело. В Торе, в книге, я открою сейчас мои первоисточники, в третьей книге Торы Вайкра, в 18 главе, есть такой стих: «Бамасе эрец Мицраим, ашер ешафтам бо, ло сасу укамасе эрец кнана, ашер аним эфейсхэм, шама ло тасу, убухукасейхэм ло телейху». По делам земли египетской, в которую я в Ашере Шафтамба, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли Кнаан, в которую я приведу вас, не делайте убухукатейхем лотелейху. И их законами не ходите. Дословно этот стих звучит так. И, соответственно, наименование этого закона «Бухукатейхем лотелеху» и называется «Хукат Акум». То есть есть какие-то законы, не еврейские, а, если более точно сказать, законы идолопоклонников, которые для нас запрещены. Для нас запрещено делать какие-то определенные действия. Сама Тора не объясняет, что это за законы, по которым мы не должны жить, законы идолопоклоннических культур и народов. Но в устной Торе этот вопрос рассматривается более широко. Например, в части устной Торы, части Талмуда, если можно так сказать, Тосефта. Тосефта – это часть Талмуда, которая не вошла, впрочем, в Талмуд сам. В Тосефте приводятся несколько действий или несколько вещей, которые вот Тора явно запрещает. То есть они запрещены законом Торы вот в этой категории Хукат Акум, запреты идолопоклонников. Например, что там в этом списке есть? Например, если человек завязывает себе на палец красную нить или на какое-то другое место завязывает красную нить, это нельзя делать. Либо, например, человек бросает камушки в море или в реку, как написано в Тосефте. Либо человек ходит по кладбищу и делает там, соответственно, какие-то обряды и так далее. Во второй части этой Тосефты перечисляется целый список различных действий, которые у нас принято называть, или в принципе принято называть, суевериями. То есть если случилась какая-то вещь, то не поступают определенным образом. Или наоборот, если не случилась какая-то вещь, поступают определенным образом, что-то делают. И вот этот довольно-таки длинный список вот этих всех действий и дел раввины считают абсолютно запретными. Причем запретными на уровне на уровне законов, закона Торы. В другом месте в Талмуде, и вот здесь начинается самое интересное, написано следующее. И на самом деле таких отрывков в Талмуде несколько, которые разбирают эту тему. В Талмуде, в трактате Шаббат написано, что раввины говорят, раввины, которых звали Абая и Рава, оба считают, что если какое-то действие, которое какая-то практика, принятая у идолопоклонников, которая очень похожа на то, что перечислено в Тосефте, то есть какие-то вот такие действия, красные нитки и так далее, если это делается из-за того, что это является лечением, активным лечением, активной медицинской практикой, либо это превентивная какая-то вещь, то есть это не магическое дело, а люди воспринимают это как часть медицины в общем смысле, то тогда это разрешено. И поэтому в Талмуде написано, раз так, то можно носить зубы лисы, потому что это всем известная рефуа, всем известный метод лечения от определенных болезней. То есть зубы лисы помогают, считали люди эпохи времен Талмуда. То есть соблюдающие раввины, евреи, раввины и так далее, тогда так считали. И да, и кстати, вот это изображение, которое я показывал, я его нашел в интернете, это прямо талисман, ну, по-настоящему, это зубы лисы, которые продаются в качестве талисмана. Такое есть. Вот. И вот какие-то другие вещи, которые в Талмуде описаны как какая-то лечебная практика, вот они разрешены, хотя вроде кажется, что это какая-то прямо какое-то колдовство. Но тем не менее. Нужно, раз такое получилось непонятное объяснение запрета истории, необходимо, я думаю, дальше немножко прояснить, где же все-таки рамки области вот этого запрета нееврейских практик, где он все же применяется, либо чем ограничен этот запрет. И есть, собственно говоря, по этому поводу две основные позиции раввинов. Позиция номер один – это позиция комментатора Талмуда, великого раввина Раби Моше бен Маймона, Рамбама, который жил в XII веке. И его позиция такая, что он считает, что любая практика, любое действие, соответственно, которое не евреи, идолопоклонники делают, но которая эта практика имеет какое-то логическое обоснование, или она логического обоснования не имеет, но она каким-то образом помогает в практическом плане. То есть, например, это какой-то вид лечебной практики, которую мы не знаем, как это работает, но мы видим, что люди выздоравливают, и это работает. То есть, грубо говоря, работает что-то по эффекту плацебо. Вот, тогда Рамбам говорит, что это разрешено, даже если это практика идолопоклонников, то есть какое-то действие, которое делают идолопоклонники. Это позиция номер один. Позиция номер два – это мнение Раби Элиэзера из Меца, который жил фактически в то же самое время, как и Рамбам. Вот. И он считает, что вообще под запрет Торы Даркей и Мори, либо Хукатейхем Лотелеху, под этот запрет попадают только те вещи, которые перечислены в Талмуде, в Тосефте. То есть то, что прямым текстом раввины называют Дарке и Мори идолопоклонническими практиками, только это запрещено. Все же остальное оно по определению разрешено. То есть вот написано в ТОСЭФТе, что повязывать на палец красную нить нельзя. Вот, значит, это нельзя. Повязать красную нить, там, не знаю, на шею, либо еще на какое-то другое место, это, по мнению Раби Элиэзера из Меца, будет можно, потому что это не приводится в списке запрещенных практик. Вот, это область применения этого закона. То есть мы видим, что существуют два довольно-таки разнящихся, две разнящихся позиции. Позиция Рамбама, которая говорит, что в принципе любое суеверие, любой обычай религиозный, либо околорелигиозный, в котором нету никакого логического обоснования, будет запрещен, если это делают не евреи, идолопоклонники, либо какой-то обычай, который появился из каких-то идолопоклоннических практик. С другой стороны, Раби Элиэзер из Меца считает, что нет. Только то, что написано, что нельзя. Грубо говоря, по мнению Раби Элиэзера из Меца, в Талмуде, в ТОСЭФТе нету нигде про елку в Новый год. Вот, значит, елку можно ставить. То есть не можно ставить, а елка не попадает под запрет Даркей Эмори. Вот. Это вот такой спектр мнений из двух. Есть, конечно, еще другие мнения других раввинов, но вот эти две как бы позиции я представил, потому что они, можно сказать, полярны друг к другу. Следующий вопрос, который нужно разобрать, это что включено в этот запрет? Что включено в запрет Дарки и Мури фактически? Что пишут раввины? Вот в этом спектре найти какое-то четкое определение. И это четкое определение можно найти, только разобрав одно противоречие, которое есть в двух разных текстах Талмуда. То есть в двух отрывках Талмуда, если мы их сравним друг с другом, то мы получим, или в двух интерпретациях текста Талмуда, мы увидим небольшое противоречие. И от того, как мы это противоречие будем разбирать, то есть как мы снимем это противоречие, как мы попытаемся два отрывка объяснить относительно друг друга, будет зависеть конкретные позиции вопроса, что включено в запрет Дарки и Мури, вот этих идолопоклоннических практик. Вот. Я стараюсь очень кратко говорить, хотя на самом деле эта тема довольно-таки длинная. Ну так вот, в чем, собственно говоря, вопрос? Вопрос такой, который спрашивается в Талмуде. Можно ли участвовать в следующей практике? В практике сжигания вещей монарха. Если умирает монарх, царь, король, князь, и его все вещи, которые он, там, не знаю, которые он не завещал или которые не принадлежат государству, его какие-то личные вещи, их сжигали. Причем так поступали не только евреи, но и разные народы, которые жили вокруг Израиля. То есть народы, принадлежащие к идолопоклонническим верованиям. Какие-нибудь финикийцы, египтяне, возможно, поступали, кнанейские племена, скорее всего, поступали точно так же. Вот поэтому спрашивается в Талмуде, почему же это не запрет «бухокатейхим лотелеху», «не идите их путями». Вот. И отвечает Талмуд в одном месте на этот же вопрос. Это не запрет идолопоклоннических практик, которые нам запрещает Тора, потому что именно про эту практику написано в самой Торе. Конкретно не в самой Торе, это написано в пророках, то есть это написано в Танахе. так как в Танахе, в Писании про это есть, что по отношению к определенным царям Израиля так тоже к их имуществу поступали, после их смерти это все сжигали. Вот, значит, сам Танах, сама Тора, пророки легитимизировали нам эту практику. И значит, она не попадает под запрет. В другом месте в Талмуде написано, что, что почему это можно делать? Потому что это абсолютно рациональная вещь. Сжигать вещи монарха – это не как какое-то иррациональное колдовство, а это абсолютно рациональная вещь, потому что очень важно уважать монарха. И если его вещами после его смерти личными кто-то будет пользоваться, то это как бы нарушит уважение к его памяти, к нему самому. Поэтому вещи сжигали, вещи уничтожали, чтобы ими никто не пользовался. То есть это очень рациональная вещь. Вот такие два ответа приводятся в Талмуде в двух разных трактатах относительно вот этого узкого довольно-таки вопроса. Но две причины, как бы, они разные, и они в каких-то аспектах противоречат друг другу. Потому что одно дело сказать, что что-то, кажущееся запрещенным, разрешено, потому что про это в Торе написано, в Танахе, а совершенно другое дело сказать, что так как это рационально, то есть это какая-то, какое-то логическое обоснование, логический ответ. Одно дело написано в Торе, и все, баста. А другое дело, есть какая-то логика в этом. Это два разных ответа. И это определенное противоречие двух интерпретаций. И разные раввины пытаются по-разному это противоречие снять, по-разному объяснить, почему это не противоречие, почему Талмуд, в принципе, в двух разных местах говорит одно и то же. Вот. Один из ответов, и ответов несколько. Один из ответов приводится в комментариях Тосафот на Талмуд, соответственно. И в комментариях Тосафот есть следующая идея. Тосафот, в Тосафот написано, что существует два типа запрета Дарки Эмури. Два типа запрета действий, которые делают идолопоклонники, которые для нас тоже запрещены. Первый тип – это классический Дарки Эмури, то есть классическая какая-то практика идолопоклонников, религиозная, основанная на вере в какого-то идола. Такая вещь, пишет Тосафот, такая практика для нас будет запрещенной, даже если она упоминается в Танахе. Наверное, нужно уточнить, что все же зависит от контекста, в котором упоминается в Танахе эта вещь. Но все равно, это первый тип. То есть классический Дарки Эмури, классический Хукатакум, какая-то идолопоклонническая вещь, даже если написано в Торе, это будет запрещено. Второй тип действий, которые Тора запрещает, второй тип Дарки Эмури, идолопоклоннических практик, это какая-то вещь, какой-то обычай, какое-то действие, которое не основано напрямую на Аводе Заре, на идолопоклонстве, а, например, не основано ни на чем. То есть это просто какой-то обычай, просто какая-то нелогичная, скажем так, вещь, процедура. Вот. И Тосфот говорит, что это будет разрешено нам делать, если, если в Торе, в Танахе есть упоминание про это. То есть даже если это делают идолопоклонники, но это не напрямую основано на Аводе Заре, и это упоминается в Танахе, тогда нам можно будет это делать. Вот. Вот. Это объяснение номер один. Объяснение номер два комментатора Талмуда, которого зовут Рабейну Нисим, который жил в XIV веке. Его комментарий такой. что если есть вещь, которая она логически, рационально объяснима, которую делают идолопоклонники, и мы точно знаем, что она не основана на идолопоклонстве, то даже без источника в Танахе, без источника в Торе, такая практика будет для нас разрешена. Вот. То есть если у чего-то есть логичное обоснование, и это точно не связано с идолопоклонством, то да, тогда можно это делать. Примеряя эту схему, вот этот ответ Рабейну Нисима к нашему вопросу с Новым годом, можно, например, сказать следующее. Например, мы точно знаем, вроде мы пока не знаем сам Новый год, это какой-то идолопоклоннический культ или нет, или это светский праздник новый. Вынесем этот вопрос за скобки, это сложный вопрос, мы не знаем. Но какие-то обычаи этого дня, которые распространены у неевреев, например, мы можем с точностью утверждать, что они не связаны с какими-то языческими культами. Например, это что-то новое, что возникло в недавнее время, не знаю, ходить в баню 31 декабря, либо салат оливье, либо еще что-то. То есть это точно не связано с идолопоклонством, это какая-то новая вещь, но у нее нету никакого логического обоснования. Либо обоснование может быть такое простое, рациональное. Это едят, потому что это вкусно, либо это делают, потому что это приятно, либо это объединяет людей. То получается по Рабейну Нисим такая вещь будет разрешена. По мнению же Тосафот, это будет все еще запрещено, но если мы найдем какой-то похожий прецедент в Танахе, тогда это будет разрешено. Вот. Такие, опять-таки, две диаметрально немножко разные позиции. Вот это определение, это пока все, что я говорил, это была теория, из которой сложно делать какие-то практические выводы. Чтобы сделать какие-то практические выводы, нужно посмотреть, что написано в Шулхан Арухе и в комментаторах Шулхан Аруха, и они нам тогда сообщат, как говорится, что да как. Так вот, комментаторы Шулхан Аруха, сейчас, секунду, сделаю нужный кадр. Комментаторы Шулхан Аруха, так называемый поским, пишут, можно найти несколько позиций, что такое хукатакум, что такое вот эти действия, которые нам запрещены. Первая позиция – это мнение раввина, титул и имя которого формируют аббревиатуру Маарик, который жил в 15 веке. И я буду цитировать сейчас раввинов, которые что-то пишут про этот вопрос в хронологическом порядке появления их респонсов либо их комментариев. Первое мнение – это мнение раввина, аббревиатура которого Маарик. Вот. И он пишет, что существует два сценария, когда что-то может быть запрещено из-за дарки и мури, из-за идолопоклоннических практик. Первое – это если у этой вещи, у какого-то обычая нееврейского нету абсолютно вообще никакого рационального объяснения, даже который условно за уши притянут, то есть вообще нету, то тогда, считает Маарик, это дарки, классические дарки мури, потому что если неевреи делают какую-то вещь абсолютно без никакой рациональной причины, то с очень большой вероятностью можно утверждать, что этот обычай, либо это действие родилось из идолопоклоннической практики, из какого-либо культа. Довольно-таки простой пример этого – это елка. Это елка. Почему наряжают или, не знаю, ставят елку в конце декабря? Нету никакого рационального объяснения. То есть елка зачем? Сыпятся иголки, кошки на нее прыгают, место занимает, она денег стоит. И, особенно если пластиковую кто-то елку ставит, она даже не пахнет. То есть нету никакой рациональной причины, логичной, зачем елка нужна. Вот. И поэтому, по мнению Марика, это классический дарки эмори, классический обычай нееврейский, который нам даже сама Тора запрещает. Потому что, скорее всего, елка была когда-либо каким-то языческим культом, смысл которого сейчас, возможно, ушел, но все равно это действие когда-то было служением какому-то идолу. Поэтому нам это запрещено делать. Второй тип нееврейских обычаев, по мнению Марик, который будет являться дарки эмори, это какая-то вещь, которая приводит к разврату. То есть какая-то практика, которая в конце концов приводит людей к каким-то нелицеприятным, нехорошим делам, а еврейский народ должен быть святым, вот, и поэтому нам нужно отдаляться от всяких таких некошерных вещей, от разврата. Вот, и поэтому любой обычай, который теоретически может привести к разврату, нам нужно от этого сторониться. Вот, это так считает Марик. Есть другие мнения по определению практическому, что такое дарки эмори. Второе мнение, которое я хотел привести, это мнение Рав Моше Исраэля Сарамо, соавтора кодекса законов Шулхан Арух. И, в принципе, Рамо пишет то же самое, что и Марик. Он копирует фактически его мнение. Следующее мнение, которое нам нужно знать, мы идем в хронологическом порядке, 18 век, Виленский Гаон, Вильна Гаон, он пишет следующее. Он пишет, он, как говорится, устражает, если можно так сказать, устражает мнение Маарика и Рамо и говорит, не просто нам будет разрешена какая-то нееврейская практика, обычай, у которого есть логическое обоснование, как пишет Марик, но это должно быть такое логическое обоснование, до которого мы бы сами додумались. То есть не просто в какой-то вещи есть какая-то логика, а это прямо ну вот, рационально настолько, что вот такой еврейский обычай должен был бы появиться. Например, врачи носят белые халаты. Есть такой обычай у врачей. Врачи ходят в белых халатах. И у этого обычая, если можно так сказать, у этой практики, есть очень простое логическое обоснование. Потому что на белом цвете очень хорошо видна грязь, вот, а врачам очень важно соблюдать гигиену, поэтому и врачи носят белые халаты, чтобы, как говорится, быть хорошими врачами. Очень логическое, очень сильно логическое объяснение этой практики. И вот, да, как бы еврейские врачи тоже так делают. И это, наверное, тоже обычай в еврейских больницах или в израильских больницах. Либо еще что-то подобное. То есть недостаточно по Виленскому Гаону простого обоснования какого-то действия, простой рационализации. Эта рационализация должна быть абсолютной. Только тогда нееврейская практика будет нам разрешена. И это тоже немножко две диаметральные позиции, Рамо и Вильна Гаон. Есть позиция
одного из раввинов последних поколений, Рав Моше Файнштейна, который занимает позицию как бы между Виленским Гаоном и Рамо, или Мариком. Рав Моше Файнштейн считает, что, по сути, мы должны следовать мнению Виленского Гаона, потому что оно очень подходит в дискуссию Талмуда, про которую я рассказывал до этого, которая касалась сжигания вещей монарха и почему это не Дарки и Мури. Но так как существуют другие объяснения, тот же Маарик и Рамо, то поэтому в некоторых ситуациях можно полагаться на мнение Рамо и разрешать что-то, у чего есть не абсолютное рациональное объяснение. Вот такая позиция Рав Моше Файнштейна. И основана она на том, что Рав Моше Файнштейн считает, что довольно-таки сложно сказать или разграничить вот эти два вида рационализации. Рационализации абсолютной, до которой мы бы сами догадались, и рационализации просто, которая есть какое-то объяснение. Очень сложно разграничить, где заканчивается одно, начинается другое. Вот, потому что это все не прописанные какие-то позиции, правила. Вот, и поэтому, так как это непонятно, мы можем при совокуплении других каких-то факторов облегчать, что ли, в этом вопросе. Так считает Рав Моше Файнштейн. Другими факторами и в его респонсах, в различных респонсах по разным вопросам и про День Благодарения, про который мы пожалуй, чуть позже будем говорить, и про Новый год, и там еще про какие-то вещи, несколько таких факторов приводится. Например, один из таких облегчающих факторов может быть такой аллахический принцип, который называется эйва. То есть если при совершении либо несовершении какого-либо действия между нами и нашими нееврейскими соседями возникнет вражда, то тогда вот этот фактор возможного возникновения вражды может нам разрешать какие-то вещи, которые, в принципе, должны быть запрещены. То есть, например, дарить подарки на Новый год нашим коллегам по работе. Дарить подарки – это, ну, рациональная вещь. Дарить подарки – это всегда хорошо, это рационально. Но это не абсолютно рационально, потому что нету никакой нормальной причины, почему нужно дарить подарки именно на Новый год. Нету. Вот. И поэтому Рав Моше Файнштейн, например, в этом практическом вопросе будет занимать вот такую среднюю позицию. Он скажет, что если не подарить подарок, это приведет к какой-то конфликтной ситуации, либо недопониманию, то тогда это можно. Но так, как бы Лаатхила, изначально это будет нельзя, потому что это не до конца на 100% рационально дарить подарки на Новый год. Вот. Это было... да. Итак, это было... разбор, как говорится, аллахических мнений. Есть еще один аспект, связанный с празднованием, Нового года. Вот. Я смотрю на время и думаю, что я не буду про это рассказывать, я упомяну его очень вскользь, потому что не хватит времени рассказать еще какие-то интересные вещи. Мне сейчас буду рассказывать то, что я запланировал. Есть такой аспект, как вот довольно-таки важный для еврейской жизни религиозной, как наш еврейский календарь. Наш еврейский календарь, мы, в принципе-то, по-хорошему должны жить по нашему календарю, мы должны ориентироваться на его даты, на его праздники и так далее. Соответственно, если мы как-то косвенно или либо не косвенно, либо напрямую будем праздновать Новый год, то получается, что мы как бы не используем наш календарь, а используем другой календарь, в который нужно разобраться, на чем он основан и как он работает. Вот. И либо, если мы празднуем Новый год светский, абсолютно светским образом, не потому что это какой-то религиозный праздник в христианском календаре, а просто потому что это все так делают, это государственный там выходной во многих стран, то если мы это празднуем, то получается, мы вносим изменения в наш собственный календарь. Мы добавляем в наш еврейский календарь дополнительный праздник, и пусть он в нашем еврейском календаре красным цветом не обозначен, но своими действиями мы это делаем. И, возможно, это проблема. И такие... Это целая дискуссия, которая проходит на страницах Талмуда и комментаторов на Талмуд в вопросе даже таких еврейских праздников, как Ханука и Пурим. Как вообще так получилось, что у нас есть в календаре появились какие-то праздники? Ведь в Торе написано, что нельзя добавлять никаких новых законов. А в Торе как бы все праздники, которые должны быть, описываются. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Песах, Суккот и так далее. Шавуот. Как можно добавить еще дополнительные праздники? И в Талмуде есть, приводится несколько ответов на этот вопрос. Комментаторы спорят про, как нужно понимать эти ответы в Талмуде и так далее. Вот. В любом случае, из этой дискуссии мы можем увидеть несколько идей. Во-первых, действительно, добавлять в календарь новые праздники – это хоть и не такой строгий запрет, но элемент запрета, элемент недозволенности в этом есть. Вот поэтому прямо-прямо говорить, что обязательно нужно праздновать Новый год как-то это помечать в календаре будет 100% нельзя. В любом случае, для нас эта дискуссия имеет больше академический смысл, характер, потому что понятное дело, что большинство, подавляющее большинство соблюдающих евреев не собираются праздновать светский Новый год и не делают это, и поэтому единицы, либо не единицы, кто это делают, не меняют общей картины в этом вопросе. Вот. Но все равно интересная тема на задуматься. Наш еврейский календарь, насколько мы его ценим, насколько важно соблюдать его структуру, в том числе не добавляя какие-то новые праздничные дни. Вот. Вообще очень интересная тема, подумать, порефлексировать на нее. Вот. Но давайте двигаться дальше. Дополнительная тема, но которая очень интересна для того, чтобы вот разобраться, что ж таки раввины нам говорят про Новый год, это несколько респонсов, несколько логических ответов раввина Мойши Файнштейна про День Благодарения. И заодно рав Мойши Файнштейн в этих респонсах затрагивает тему Нового года. И существует небольшая путаница. Небольшая путаница, которая мне казалась большой путаницей, но на самом деле все не так сложно. Существует три логических ответа, три респонса рав Мойши Файнштейна про День Благодарения. И для простоты дискуссии мы будем подразумевать, что вопрос Дня Благодарения – это то же самое, что празднование светского Нового года. Потому что в большинстве стран, большинство людей празднующих светский Новый год, все же празднуют его как светский праздник и не придают ему какое-то религиозное значение. Вот. И все больше и больше этот праздник становится светским из года в год в разных странах, даже в христианском мире и так далее, благодаря маркетингу, бизнесу и так далее. Вот, как бы там ни было, для простоты дискуссии мы будем считать, что то, что Рав Моше Файнштейн пишет про День Благодарения, то же самое относится к Новому году. Хотя, конечно же, можно возразить, что это разные вещи, ведь День Благодарения – это, ну, как бы вообще не религиозный праздник, это праздник сродни, не знаю, Дню космонавтики советскому или еще что-то, который возник из-за каких-то исторических, конкретных исторических событий, пусть и не до конца понятных, но все равно какого-то религиозного элемента в самом этом празднике американском нет. Новый год же, с другой стороны, все же присутствует в церковном календаре, и во многих странах он даже имеет религиозное название. Например, в Германии он называется Сильвестр. Вот, можете потом почитать, кто это за Сильвестр такой был и почему в честь него назван Новый год. И так далее. Но если говорить про практическую сторону дела, большинство людей, особенно из русскоговорящей среды, если и празднуют Новый год, то празднуют его как сугубо светский праздник, без каких-либо религиозных элементов. Так вот, у Рав Моше Файнштейна есть три респонса по этой теме. В первом респонсе, да, и нужно сказать, что эти три респонса были написаны в течение одного года. С периодичностью в несколько месяцев. Вначале был написан один респонс, потом второй, потом третий. То есть не через года, когда что-то могло поменяться, а прямо вот в один и тот же год. И в первом респонсе Рав Моше Файнштейн пишет, что соблюдать День Благодарения как какой-то религиозный, как какой-то праздник, который входит в календарь, это неправильно. И вообще как-то выделять этот день, это нехорошо, потому что любые нееврейские практики, нееврейские обычаи должны быть нам разрешены только тогда, когда у них есть либо абсолютно рациональное объяснение, либо в некоторых ситуациях просто простое логическое объяснение. Вот. Если же такого нет, то, может быть, это и не запрет истории, но все равно такое действие делать нельзя. Это будет дар кемури. Это будет хукатакум. Поэтому Рав Моше Файнштейн пишет, что соблюдать, праздновать День Благодарения нехорошо. Нехорошо. Хотя, например, не празднуя День Благодарения, но есть в этот день индейку, это в самом этом действии никакого запрета нету. Потому что есть индейку, это абсолютно рациональная вещь, потому что индейка вкусная. Если кому-то нравится салат оливье, то поэтому 31 декабря есть салат оливье, пользуясь аналогией в респонсе Рав Моше Файнштейна, будет можно, хотя праздновать Новый год это не очень хорошо, не надо, но есть салат оливье в этот день можно. Вот это респонс номер один. В респонсе номер два, она более короткая, Рав Моше Файнштейн пишет, что праздновать День Благодарения можно при условии, что это не делается в качестве обязательной практики. То есть если раввины в своих сборниках Аллахи не будут писать, что празднование Дня Благодарения обязательное для всех евреев дело, но просто как бы это делать, это не запрещено. Нет в этом никакой мицвы, но запрета тоже нет. Вот это второй респонс Рафмашфайнштейна, из которого можно сделать вывод и про Новый год, что, как говорится, конечно же, обязательно во всех еврейских общинах праздновать Новый год, это будет неправильно, но если какие-то отдельные люди, семьи, группы решат праздновать Новый год в качестве светского праздника, без какой-либо религиозной атрибутики, то в этом нету ничего плохого. Две противоречащих респонса, которые были написаны в один и тот же год. Одна написана через несколько месяцев после второй. Поэтому, как говорится, в редакцию поступали вопросы, и Рав Моше Файнштейн написал третий респонс, который он написал только потому, что люди его начали спрашивать, как вот это противоречие можно объяснить. Вот. И в третьем респонсе он пишет, что это довольно-таки длинный респонс, он в нем, Рав Моше Файнштейн, во-первых, объясняет, в чем может быть проблема с празднованием Дня Благодарения, в чем проблемы может не быть, и приходит к практическому выводу, что, по-хорошему говоря, праздновать День Благодарения не надо, это нехорошо, но если есть какие-то другие факторы, которые можно использовать для облегчения закона, то тогда это будет можно. Вот. То есть если... Этих факторов, может быть, они очень индивидуальны и так далее. То есть человека пригласили на работе его коллеги, либо его семья, либо еще что-то. То есть какие-то семейные дела, рабочие аспекты и так далее. Тогда вот. Но если каких-то облегчающих факторов нет, вот просто так собраться и праздновать Новый год, по Рав Моше Файнштейну будет запрещено. Так же, как и День Благодарения. Вот. В прошлом году я примерно год назад проводил тоже урок по этой теме, по теме Нового года. И как мне в комментариях кто-то написал в YouTube, я там неправильно истолковал один из респонсов Рав Моше Файнштейна. И перечитав все эти респонсы по несколько раз, я понял, что тот, кто комментирует, прав. Вот. И то объяснение, которое я даю сейчас, наверное, оно более правильное. Хотя нужно сказать, что респонсы – это не алаха, где вот есть какая-то четкая позиция, четкая линия партии. Респонсы раввина все-таки были написаны какому-то конкретному человеку для его какого-то конкретного случая. Вот. Хотя это не так, видимо, в этих случаях с Днем Благодарения. Потому что там их несколько респонсов, они написаны в течение одного года, и они связаны друг с другом. Но как бы там ни было. Вот. Осталось еще немножко времени. Еще я бы хотел рассказать про некоторые побочные темы, которые связаны с празднованием Нового года. Если мы сейчас с вами сделаем предварительные какие-то выводы, то получится следующая вещь в вопросе празднования светского Нового года. По всей видимости, подавляющее большинство раввинов, и на самом-то деле это очень-очень логично и очень понятно. Большинство раввинов не одобряют празднование светского Нового года по разным причинам или из-за совокупности разных причин. Это и изменение нашего календаря, и из-за того, что это может быть запрет хукатакум, дарки эмури, то есть обычаи неевреев, которые могут быть связаны с идолопоклонническими языческими практиками.
Или потому что просто мы, зачем нам добавлять новые законы, новые обычаи, и потому что это все не наша культура, и вот только-только Ханука закончилась, и, как говорится, за что тогда наши деды и Маковеи воевали. Много разных причин может быть, почему не праздновать Новый год, почему большинство раввинов, подавляющее большинство раввинов это не одобряют. Все же, есть какие-то ситуации, когда это может быть разрешено в тех либо иных рамках. Если есть какие-то облегчающие факторы, работа, заработок человека может пострадать, если он каким-либо-то образом не будет праздновать Новый год или не поздравит кого-то с Новым годом. Либо факторы мира, мир в его семье, с его родственниками и друзьями, соседями и так далее. Тот же Рав Моше Файнштейн разрешает по этой причине на Хэллоуин конфеты детям давать, которые нееврейские, которые их собирают, вот и так далее. То есть есть всегда какие-то ситуации, когда можно что-то разрешить. Вот. Но в общем плане, конечно же, празднование Нового года, даже празднование, имеющее абсолютно светский характер, это не то, что раввины одобряют. В последние несколько минут сегодняшнего урока я бы хотел упомянуть несколько побочных тем, связанных с вот этой тематикой, Новым годом. Во-первых, дарение и получение подарков. Я уже про это несколько раз говорил. Это и Рав Моше Файнштейн про Хэллоуин. И, в принципе, и вообще вся эта дискуссия есть из-за того, что в Талмуде написано, что в дни нееврейских праздников неевреям не дарят подарки. Вот, потому что по очень простой причине, если это какой-то языческий праздник, и идолопоклонник получит подарок от еврея в этот день, то он будет благодарить своего идола за этот подарок, и это не то, что мы хотим, чтобы случилось. Вот, поэтому и несколько других факторов, почему это нельзя делать. Но, видимо, в наше время, если мы не говорим про какие-то 100% религиозные праздники, такие как христианские какие-то религиозные праздники, Пасха и так далее. Если мы говорим про Новый год, где принято у светского населения, у светских неевреев дарить друг другу подарки, то если это по какой бы то ни было причине необходимо, то это будет разрешено автором Шулхан Аруха. Участвовать в корпоративах, участвовать в гуляниях, в празднованиях вместе с неевреями, это очень сложная дилемма, потому что, по-видимому, есть намного больше запретов участвовать в какой-то вечеринке вместе с неевреями, чем просто самому у себя дома праздновать Новый год, как бы это парадоксально ни звучало. Вот. И в каждой такой ситуации человек должен спросить своего раввина, что делать, потому что есть много дополнительных запретов. Распивать, пить алкоголь вместе с неевреями, со своими коллегами и так далее, другие какие-то запреты раввинские. Это все очень сложно. Вот. И что самое простое, но что, конечно же, всех интересует, я это ставил на конец урока, это что с символами Нового года, с елками, фейерверками, салатами и так далее, с мандаринами. Вот. Большинство вот этих элементов празднования Нового года имеют коммерческий современный характер, то есть это не религиозная атрибутика. Хотя, может быть, некоторые из них и таковыми являются. Например, елка, украшение, она во многих языках называется рождественская ель, что как бы намекает на историю этой вещи. Вот. Но какие-то вещи, как подарки, фейерверки и так далее, возможно, имеют абсолютно светский характер, хотя и выглядят как некий ритуал. Вот. А про еду я уже говорил, что, в принципе, раввины по отношению к еде относятся очень либерально. Еда – это всегда что-то рационально хорошее. Вот, поэтому вкусная еда. А в этом году, 31 декабря, это будет исход субботы. А на исходе субботы есть такой обычай малого молока, дополнительная трапеза. Вот, и поэтому, как говорится, можно праздновать малого молока с едой. Но, наверное, без Деда Мороза и без елки.